Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, это программа «Мастера».
У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас замечательные гости. Прошу любить и жаловать. Человек исключительной судьбы. Человек, который проживает уникальную, потрясающую жизнь. Нами Микоян. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, спасибо за то, что вы к нам пришли. Нашли время и подарили его нам.
Спасибо.
Это первое, что я хочу вам сказать. Во-вторых, я не просто так сказала, не для красного словца. Дело в том, что вы проживаете действительно жизнь уникальную. Вы сами пишете. Вот можно я немножко? Моя судьба сложилась так, что я прожила рядом с 4 поколениями людей, близко стоявших к власти. Видела 4 исторические эпохи, сменявшие одна другую. Сталин и его окружение, Хрущев, Брежнев, Горбачев. Это с одной стороны, с точки зрения политических структур. С другой стороны, вы музыковед. Вы имели счастье общаться с Шостаковичем, с Ростроповичем, с Хачатуряном. Ну, я, да, список этот можно продолжать и продолжать. Вы общались близко с этими людьми?
О Хачатуряне я писала диссертацию. Общалась через день, если так можно сказать. Это была работа киномузыка Хачатуряна.
Угу.
Так что мы с ним были очень дружны. Ну, с Дмитрием Ильичем, конечно, я не могла быть так близка, но я работала одно время в Ленинском комитете по премиям, где Дмитрий Ильич был членом комитета, и это была возможность, это вообще работа там была огромной школой, потому что там были удивительные люди, и возможность их слышать, и понимать, и начинать понимать, что главное для этих людей. И вот тогда Дмитрий Ильич был очень понятен, так близок, и я его как-то ближе узнала. Ну, о дружбе не могла быть речь, конечно.
Ну, понятно. Ну, вот смотрите, с одной стороны, в одно время был Шостакович, и в это же время был Свиридов.
Да, но я
знала
очень хорошо.
С которым тоже вы пересекались, да?
Хорошо, да, очень хорошо знала. Это удивительный был человек, конечно. Совершенно разный, они, безусловно, да, разные. Но удивительный человек. У меня и сейчас в памяти вот какой-то один день именно, когда я видела Свиридова, но я его видела часто, но этот день запомнился, когда он с огромным таким, знаете, у него бывали такие моменты, когда он начинал говорить о русской культуре, о поэзии русской, о русской литературе, о религии. Это удивительные были какие-то. Только, знаете, открывай глаза и слушай ушами.
И это вы слушали?
Ну, еще бы. Я не могу сказать, что я запомнила слова, но я запомнила образы, атмосферу. Это главное, наверное.
Да, конечно. Да. А еще был Ойстрах.
Ну, это вообще особо. Но что, всех не, обо всех не скажешь. Потому что мне еще с юности повезло в этом смысле. Я, когда училась в консерватории в Ереване, старше меня была группа музыкантов, которые потом стали моими друзьями, и на всю жизнь они остались. Это Арно Бабаджанян, Эдуард Мирзоян, Александр Арутюнян – это очень талантливые люди, невероятно веселые в быту, умевшие всегда шутить, делать какие-то проказы. И у меня даже осталось в памяти, как мне было лет 16, но они были лет на 5-6 старше меня. И мы катались на санках, привязывали санки, и в Ереване катались с горы в центр города. Это было после войны, машин не было. И мы дружили всю жизнь. Так что, вы знаете, я даже не могу сказать, кто мне ближе или не ближе. Это просто вот действительно я была счастлива тем, что ну, вокруг были всегда удивительные люди. Талантливые, яркие. Мне повезло. Это просто мне повезло.
У нас не политическая программа. Сегодня героиня только вы. И поэтому у меня к вам вопрос. С одной стороны, музыка, общение с такими людьми и консерватория. А с другой стороны, один за одним исчезали люди, гибли. И уход из жизни вашего отца, люди, с которыми вы были дружны и с которыми проходило детство, юность, а потом вы начинали понимать, ну, уже какая-то переоценка, иначе расставляли акценты. Как удалось сохранить в себе, ну, добро? душу? Вот как это могло вообще вот вам, вашему поколению?
Вы знаете, я тоже часто думаю об этом, что мне действительно не родилось у меня чувство озлобленности.
Вот.
Вообще оно никогда не появилось. Я пытаюсь объяснить, потому что хочу тоже понять сама, чем это вызвано. Ну, первое, я это объясняю тем, что когда уходил из жизни мой отец, он сказал мне: верь в партию. Он мог сказать мне: отомсти за меня. И если бы я, там, 8-летняя девочка, запомнила бы: отомсти за меня, я бы и выросла крепкой, но злой.
Да. Или беги отсюда.
Да, или беги отсюда. Тогда еще не бегали отсюда. Тогда
да, как-то
было
еще бегать. Не было
Нет.
этого понятия.
Нет.
Да.
Но он сказал: верь. И я часто думаю, что, наверное, эта верь мне помогло. Я думаю, да. И потом вокруг меня были всегда люди. И моя мать, хотя она была совсем молодой, ей было тогда 25 лет, и потому я через год переехала жить в Армению к сестре отца, потому что мама была, ну, еще юной, чтобы воспитывать двух детей в такую сложную ситуацию, в которую попала наша семья. И вот эта доброта и взаимопонимание, какая-то доброжелательность, которая была и в семье моей с отцом и матерью, и в семье сестры отца с ее мужем, это была удивительная доброжелательность друг к другу. И никто никогда не говорил о там, Сталине, о расстрелах, о гибели. Об этом просто не говорили. Говорили о стройке, говорили о школе моей, говорили о том, там, что я играю сейчас, я имею в виду музыку. И потом началась война, и надо было как-то ходить в госпиталь и помогать раненым, хотя никто не говорил, что это надо. Это было там, в душе где-то, мы нас так воспитывали. Почему я не могу о том времени говорить только «ах, как плохо»? Нет, не «ах, как плохо». Было и хорошо, и нас воспитывали хорошо.
Я хочу вам задать такой вопрос. Кремль. Вы вошли в Кремль. Вам было сколько лет? Вы вошли в Кремль, я
вошла
хорошо
в Кремль,
сказала.
Да. Когда мне было 22 года.
22 года. Это было нечто шикарное перед вами?
Нет.
Что
нет.
это было?
Шикарного там никогда ничего не было. Ну, я не знаю, как сейчас, но тогда шикарного
нет,
не было.
Нет, мы сейчас не говорим.
Да. Шикарного не было. Ну, какая-то была настороженность, понимаете, такая напряжение.
Не были открытыми люди?
Нет, конечно. Ну, начиная с того, что вот входишь в Кремль, то есть так просто войти было нельзя, конечно. И даже находясь на официальной машине, которая обслуживала семью Микояна, то есть правительственная машина, и номер ее знали у ворот, естественно, угу. у въезда в Боровицкие ворота, но все равно ваш пропуск проверяли, и звонили куда-то, потом снова звонили, потом пропускали. И когда уже ты входила в подъезд дома, где вы жили, мы жили, то там внизу тоже стоял охранник. И он мне говорил: здравствуйте, и называл меня по имени. И смотрел мой пропуск, сличал мою фотографию и снова куда-то звонил. Так что это все было невероятно напряженно для меня, потому что я приехала все-таки из такого теплого края, из Армении, до этого из Тбилиси. То есть край не только теплый по климату, он вообще теплый в отношениях между людьми. И, конечно, все это было очень тяжко. Ну, больше начинаешь молчать просто.
Я как перестала... ты приспосабливаешься.
Да. Начинаешь молчать, понимаешь, что у тебя не может быть друзей, потому что сюда звать никого не можешь в Кремль.
Нельзя было.
Нет, ну, наверное, можно было там с пропуском, с какими-то...
Да.
Ну, ты на это уже не будешь идти, угу. потому что это такая сложность, что лучше не надо.
А если вы кому-то ходили, как-то за вами присматривали?
Нет, нет.
Этого не было?
Нет. Ну, я не могу знать.
Да, это трудно ответить.
Что этого не было, я не могу знать. Я этого не видела. Я не видела. Но я и не ходила особенно никому, понимаете? Чтобы выйти из Кремля, куда-то пойти, потом снова вернуться, нужна машина, это все проблемы.
Вы вошли невесткой, да? В эту семью, в этот дом и в Кремль. Ну, какой-то был страх, предубеждение.
Да, да, конечно, конечно.
22 года, это же просто девочка.
Да, конечно, был. Ну, не то, что страх, но вот предубеждение какое-то.
Угу.
напряжение. Я почему-то все время думала, где бы снять квартиру, как бы куда-то уйти. Но это не могло получиться, потому что не я решала. В то время это та патриархальность, которая была в семье Анастаса Ивановича Микояна, она была очень сильной. И решал он, и все жили вместе, его дети, потому что он так хотел, так и было.
Но вы чувствовали, от него теплоту?
Да.
Было это?
Да, да. Самое главное, что мне помогло и в первые годы, и позже, когда была более сложная ситуация в моей жизни, от него всегда шло тепло. Всегда. Всегда он интересовался жизнью своих невесток, сыновей, чем мы заняты, чем мы живем, в смысле наших интересов. Особенно много внимания он уделял внукам. Он их просто безумно любил. Он не один отпуск, когда я там жила уже, ни один отпуск он не проводил без того, чтобы не взять всех 10 внуков с собой.
10?
10 внуков, да. И ехали, если поездом, то это выходил из вагона такой целый детский сад.
А скажите, пожалуйста, я все время хотела узнать. Говорят, рассказывают, пишут, но точнее, чем вы, об этом никто не скажет. Когда Анастас Иванович Микоян отправился на Кубу, в это страшное для нашей страны время. В эти же часы и дни умирала его жена.
Да.
Это действительно все так было?
Конечно. Он, обратился к Хрущеву с вопросом, как ему быть, оставить ли этот переговоры на полпути или остаться там. И я не помню точный ответ Хрущева, но то ли такое, что он может решить сам, но дал понять, что, в общем, он должен довести до конца. И он даже говорил, что он будет потом на похоронах, и сам Хрущев, но он не пошел. А Анастас Иванович, это уже рассказывали, сам Фидель рассказывал.
Да, да.
Это я пишу там, что это уже через Примакова было много позже.
Все были восхищены просто и преклонялись.
Да, это помогло. С одной стороны, видите, как трагедия, она помогла, потому что Фидель говорит, когда я увидел слезы на глазах Микояна, я понял, что я приму решение снять ракеты.
Что вам интересно сегодня в музыке?
Иногда оказывается, что мне интересно то, что раньше не было интересно. Я не очень любила Малера, я не любила Вагнера. Что-то любила, так, чтобы получать удовольствие. И вдруг недавно я слушала Малера, потом стала ловить себя на том, что я с удовольствием слушаю Вагнера. Мне стало это интереснее.
Как, вы просто на диске слушаете?
Нет.
Как?
Нет, я слушаю радио.
Да?
У меня маленькое радио такое, которое я вместо снотворного всегда держу около уха, когда ложусь спать. И таким образом я полночи слушаю музыку.
И там классическая музыка.
Смотря какую станцию я выбираю, я слушаю все. Это очень интересно.
Еще одно доказательство того, что если человек хочет найти, он найдет.
Конечно. Но больше всего я все-таки слушаю старую классику, которую я люблю. Я слушаю Баха очень много. Недавно я стала слушать фортепианные пьесы Арно Бабаджаняна, которые играет он сам. Это такая красота,
пианист,
что я просто получаю огромное удовольствие. Я слушаю классику в основном.
И если мы заговорили о музыке, я думаю, вы не будете возражать, если мы поговорим о вашем сыне. Я знаю, что у вас замечательная дочь, что у вас совершенно прелестные внуки. Это действительно большое счастье. Но сын у вас выходит из общего ряда. Это композитор, музыкант, продюсер в полном понимании этого слова. Это художник, это фотохудожник, это Стас Намин. Скажите, пожалуйста, он был в Суворовском училище. Это так, да?
Конечно.
Это было желание дедушки?
Нет, это было желание его отца, потому что он собирался расстаться со мной и хотел все подготовить к тому, чтобы было бы ему проще. А мальчика надо было воспитывать. Мальчик был непростой.
Он хулиганом был?
Не хулиганом, но позволял себе все, что ему хочется.
Понятно, да.
Если мы жили тогда с Анастасом Ивановичем на Воробьевых горах, дом был окружен высокой стеной. И Стас любил перелезать через эту стену.
Ой, боже мой.
А надо было ходить через калитку. Вот такие несерьезные проказы. Но проказы. Считал, что у меня очень мягкий характер, и, наверное, так и есть. И я не умела наказывать детей. Я и сейчас не умею.
И с внуками тоже у вас это не получалось?
По-моему, нет. И тогда Алексей, вот отец Стаса, уговорил своего отца, что мальчику необходимо Суворовское училище.
Вы были против?
Ну, конечно. Но тогда, я же говорю, это патриархальность или что еще, трудно назвать сейчас. Но, во всяком случае, ослушаться я все равно не могла.
Я себе представляю, сколько слез было.
Но я бегала туда каждый вечер. Филях тогда было это училище. Каждый вечер я бегала туда, потому что Стас очень любил молоко, а в Суворовском молоко не давали. Я ему носила в стакане молоко. Вечером он пил его через решетку, а все думали, что я ему ношу шоколад. И говорили, вот как балуют Микояна своего сына, ему носят шоколад. Я носила молоко. Молока не было. А он так любил молоко. Для него молоко было самое главное.
И сейчас любит?
Сейчас уже не знаю, но раньше любил очень.
А гитара уже тогда была?
Гитара в Суворовском, да.
Да? И он что, играл, ему разрешали?
Ну, это свободное время,
свободное время,
конечно.
И там была у него группа уже,
была,
по-моему.
Да.
И вы знали вот о его таком увлечении?
Ну, конечно.
Он же вас обожает, наверное, именно всегда. Это... Не случайно он Намин. Это же от вашего имени.
Это не только из-за этого, что он обожает, а просто, чтобы не быть Микоян, потому что все-таки это не очень было бы удобно, если бы у него была бы группа Анастас Микоян.
Тогда он мог взять любой псевдоним. Ну любой. Согласитесь.
Ну, согласна.
Но он взял именно Намин.
Вот я именно. Очень благодарна ему за это.
А вы играете сейчас?
Нет.
Вот вообще не подходите
вообще
к инструменту?
Нет.
А
мне
внуки?
Хочется иногда.
Хочется?
Да, иногда хочется. Но когда я ловлю себя на том, что я начинаю ошибаться, пальцы не так слушают, я не могу уже. Это меня ужасно раздражает. Я же не занимаюсь каждый день.
Ну, конечно. Знаете?
А годы проходят, и руки уже не те, и пальцы не те. Я совершенно не могу слушать саму себя уже.
А есть такие пианисты, вот, которые для вас особо близкие?
Есть. Я очень люблю Гиллеса. Очень. Вот сейчас я люблю Луганского из тех, кто сейчас играет. Ну, вот так. Рихтера, конечно, любил очень. Но я думаю, что хватит.
Да, три замечательных имени. Это понятно. Внуки не играют, не учились?
Нет, все учились. Но ведь надо заниматься.
Да.
Ими. Это не так просто учить. Вот когда я росла... Это было как-то само собой, разумеется. Никто мною не занимался. Я, естественно, ходила на уроки, я занималась дома. Но как-то это было само собой разумеющееся. Теперь все уже иначе. Но тогда не было телевизора, не было других впечатлений.
Ну, конечно, и компьютеров не было.
Конечно, да.
Вы знаете, вот так хорошо заканчиваете книгу. Вот эти слова «Живые рядом с теплой семьей моей дочери». Мне с ними спокойно. Вот какое хорошее слово. Мой внук Гриша – серьезный вдумчивый юноша, постоянно помогает мне в работе над книгой. Отношусь к нему, вот только вот вдумайтесь, с уважением и нежностью.
Ну, правда, я его очень люблю. Но я не просто его люблю, я его очень уважаю как человека. Я поражаюсь его человеческим качеством, понимаете? Вот это всегда вызывает особые чувства.
А вы действительно считаете, что главное в жизни – это любовь?
Да.
Правда?
Да. Только на этом может держаться все. Только. Потому что как только вы нарушите вот это чувство любви, ну, допустим, вы делаете замечание, вот любя свою дочь, к примеру, или сына, ну, неважно кого. Я не говорю буквально моих или ваших.
Да-да-да.
Просто. И вы начинаете делать замечание. Причем делать это суровым голосом, там, недовольная какая-то. Что в ответ будет? Что, к вам бросится в объятия? Нет. Будет маленькая трещинка. Она потом закроется, безусловно, потому что вы все равно любите друг друга. Но этот момент сам существует. А вот когда вы любите и прощаете, и вы говорите об этом, или не замечаете, и не говорите об этом, или же, замечая, говорите об этом так, что оно не должно обидеть. Вы стараетесь, во всяком случае, не обидеть. Угу. Что это ужасно, я совершенно не переношу, когда вот человек хочет обидеть. Это есть у некоторых моих. Эти качества есть. Я думаю, они тоже пройдут. Когда люди станут старше, это должно пройти. Потому что только любовь, только.
Вы хотите сказать, что вы ни разу не повысили голос на своих детей?
Ну, как не повысила, еще как?
Но все это как-то вот с той же любовью?
Ну, конечно. Но я могу на секунду как-то вот, ну, чем-то там возмутиться, допустим, да? Но это вспыхнешь на секунду, да?
И все.
Но через секунду это все пройдет, потому что это не будет серьезное возмущение какое-то, да? Нет, я никогда, по-моему. Я не помню. Наверное, было. Но я не помню. Не помню.
Надо же. Ну, я же вот не случайно сказала, что вы действительно человек уникальный. Во многом. Во многом уникальный. Да. Это правда, нами, Артемьевна. Это вот как, нет, как дождь и снег.
Ну, как вам сказать? Ну, вот у меня дочь. Если бы я хотела, чтобы она была такой, как я считаю нужным, да, это не вышло. Угу. Она другой человек. Но я восхищаюсь ею. Я просто поражена ее, как сказать, самоотверженностью.
Да.
Ну, как это работать с утра до ночи с больными детьми все время? А у этих больных детей... Не менее больные родители. Я уже имею в виду не буквальную болезнь, а просто непонимание. И это надо все делать. А государство денег не дает. И все это мука. И она в эту муку бросается, как в пучину, в море, и там она плавает. Имея своих детей, а там она плавает, и там родители знают, что она вытащит их детей. Угу. Вот что главное.
Угу.
И
у
нее увеличивается количество детей, потому что эти родители говорят другим родителям, там надо. В итоге эти дети где-то к 5-му классу, к 6-му, становятся более социально адекватными.
Адаптированные. Ну да.
Да,
она, конечно,
это
на героиня.
Меня удивляет это все. Откуда в них это... Они такие разные, но оба вызывают мое восхищение. И клянусь, мне даже неудобно. Я сейчас себя поймала на том, что я сказала мое восхищение. То есть я должна говорить, что восхищайтесь ими. Нет. Пусть другие не восхищаются. Это я внутри восхищаюсь ими.
Мне к вам еще один вопрос, если можно. Знаете, я задаю его всем вот участникам этой программы, и все по-разному отвечают. Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита? Мастер может быть мужчина, мастер может быть женщина. Не имеет значения.
Не всегда. Не всегда. Я думаю, что когда-то очень нужно, а когда-то нет.
Можете немножко расшифровать? В каких случаях нет? Когда нужна, это понятно.
Нет, нет. У меня нет сейчас такого точного,
да?
Когда именно нужна. Что вот когда пошел налево, тогда нужна,
нет,
а направо
нет,
не нужна. Нет,
в случае.
Нет. Просто вот бывает такое состояние души, когда ты один не можешь быть. Ты просто не можешь быть один. И если рядом оказывается именно вот такая подруга, то тогда это замечательно. А потом приходит момент, когда ты очень хочешь быть один. И тебе одиночество – самый высший друг, самое высшее состояние счастья. Вот тогда она должна тихонько уйти.
Но она, вот если она... Правда, Маргарита, она должна это понять и почувствовать, да?
Да? Это уже трудно,
да,
сказать.
Это уже дальше.
Да.
Спасибо вам огромное. Спасибо за эту книгу «Своими глазами». Называется эта книга «Своими глазами с любовью и печалью». Нами Микоян сегодня была у нас в гостях. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Поразмышляйте немножко над тем, о чем мы сегодня говорили. Спасибо. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».